Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шестая песня Бхагаватам называется «Обязанности человека». Глава четвертая называется «Молитва Хамса Гухья». И мы сегодня 46-го текста начнем, чтобы повторить, что ж там было. О Брахман, подвижничество в форме медитации – это мое сердце. Ведическая мудрость, заключенная в гимнах и мантрах – мое тело. А духовная деятельность и духовное блаженство – мой истинный облик. Правильно совершенные жертвоприношения и религиозные обряды – это части моего тела. Незримая удача, приходящая к человеку в награду за праведные или духовные дела – мой ум, а полубоги, которые исполняют мою волю, управляют Вселенной. И управляют Вселенной – это моя душа. Тут очень интересно, что незримая удача, приходящая к человеку в награду за праведные или духовные дела – мой ум. Во-первых, удача, она незримая, то есть ее не видишь. Почему сравнивают он с умом? Да, ум тоже он такой, вообще не поймешь. Он вроде как бы есть, да, и мы все понимаем, что он есть. А как он действует, мы вообще не видим. То есть мы можем находиться 24 часа под влиянием ума и не понимать, что мы находимся под его влиянием. То есть только выйдя из-под влияния ума, мы можем вдруг подумать, блин, я уж действительно находился под этим влиянием. Ну, как вот вчера на лекции, да, вот, ну, вечерние, там вы же посещаете иногда вечерние лекции, видите. Всех слушают, говорят, да, так все правильно. Потом подходит человек, говорит, а вот, можно вопрос задать, да. И задается вопрос. Вот такое ощущение, что сейчас вот из соседнего офиса просто зашла. Я говорю, мы сейчас два с половиной часа об этом говорили. Нет, ну а вот так. Я говорю, мы же сейчас говорили, как вообще не слушал. Я все слушал. То есть ум так вот накручивает тебя, что ты думаешь, у меня как-то иначе. Как, опять же, помните, вопрос вчера был. А вот как-то и так-то. Муж у меня умер, да, и я его сильно любила. Я говорю, ну и какая разница, его же нету. Ну, любила ты, не любила. Ну, не стала. Так же самое, как, я не знаю, ты едешь на машине, да, нравится тебе машина или не нравится, разбитая машина, нету машины. Ну, ты грустишь, что ее нету. Какая разница, ты грустишь, что ее любил или что, как, или не стала. То есть надо выходить из этого состояния, становиться кем? Пешеходом. В любом случае, теперь ты пешеход, она не едет, машина поломалась. Это такая очень удивительная субстанция, очень удивительная. Наверное, самая удивительная. Но вот человеческое тело, оно состоит из 8 элементов. Это известный всем факт, я очень часто говорю, чтобы самому понять. 5 элементов, до какой-то степени понятны. Опять же, это нам кажется, что понятно. Там земля, вода, огонь, воздух. Еще бог с ним, да. Эфир, что вообще непонятно, потому что воздух и эфир, какая разница, да. Мы все знаем, что мы находимся где-то в эфире в каком-то, да, там, радио «Русский Берлин», сегодня в эфире, что-то такое, да. Мы в каком-то эфире неясном. Что за эфир? У меня такое ощущение, что никто толком и не знает в этом мире. Как вот про электричество, наверное, единственный человек на планете знал, да, там Тесла, да. Все остальные вообще не понимают, что это такое. Из розетки что-то вытекает. То же самое эфир. Все пользуются, а что это, не ясно. То есть на 5-м элементе уже возникли серьезные проблемы. Очень серьезные проблемы возникли. Но это грубые элементы. Тонкие элементы – это ум, разум и ложное эго. То есть ум, и мы уже в шоке. Помните, да, у нас были проблемы с эфиром. Ум значительно на порядок тоньше. И это некая, я не могу даже сказать, субстанция, что явление, это понятие. Даже не ясно, как это пощупать. Вот кто ум щупал? Нам, материалистам, очень сложно. Это некое явление, которое заставляет человека принимать то, что ему нравится, отвергает, что ему не нравится. И в принципе все. Вот нравится – хочу. Не нравится – не хочу. Красивое – мое. Некрасивое – не мое. Как мне сегодня утром девочка пишет. Не нравится мне муж, хочу с ним развестись. Я говорю, ну а смысл? Ну разведешься ты. И что? Я вообще не против разводить. Как... А что будет дальше? Ну вот тут ты выполнила свое желание. Не хочу мужа этого. И что будет завтра? То есть ты позвонишь, я открою свои закрома, достану тебе, ну, вытряхну какого-то мужа очень, ну, полезного, да, какого-то. То есть что будет потом? Не знаю. Ну так узнай, включи там интеллект ненадолго хотя бы, и ты поймешь, что будет то же самое. То есть ничего не изменится. Он плохой муж. Я говорю, что сделал, то и сделал. Нарисовал, какую картинку нарисовала, на ту и смотришь. Перерисуй. Не хочу. Ну, не хочу, так не хочу. Разум – это другая вещь. Разум – другая субстанция. Это принимать то, что благоприятно, отвергать, что неблагоприятно. И между разумом и умом колоссальная разница. Колоссальная. То есть, и когда говорят, что человек умный, на самом деле это не комплимент. Да, это не комплимент. Поэтому человек должен быть разумным. Следующий элемент ложного эго – это вообще, ну, в общем, все ясно. Это некое отождествление души с телом. То есть девятый элемент, то есть душа нематериальная, она отождествляет себя вот с этим всем. И вот это состояние называется ложное эго, ошибочное, ложное отождествление. Из-за этого все и возникает. А мы все отождествляем. Вот, это я. О, классно, да? И вот и пока мы это так поступаем, возникают эти проблемы. Поэтому Кришна здесь и говорит, что незримая удача, которую я награждаю за праведные и благочестивые поступки, это мой ум. То есть то, как Кришна в нашу жизнь входит, очень и очень незаметно, и что характерно, непонятно. То есть, если нет разума крепкого, мы, так как мы не сможем, так же без разума мы не сможем ум отследить. Также вот эту незримую удачу, кое в нашей жизни огромное количество, мы не сможем отследить без разума. А опять же, все знают, что разум, он берется, вернее, прокачивается в результате только лишь двух вещей. Чтение священных писаний регулярных и медитации, то есть молитвенной практики. Все. Если нету священных писаний в твоей жизни и ежедневной медитации, говорить о том, что у тебя есть разум, бесполезно. Нету. Ну, нету. Нету просто-напросто. То есть, у меня есть разум или нет? Ты каждый день читаешь священные писания? Нет, у тебя нет разума. Не, ну почему? Ну я же хороший человек. Хороший человек – это не профессия. По большому счету. Поэтому что ты с этим не сделаешь? Ты каждый день мантру повторяешь? Нет, я ем просад. Нет, подожди. Не в этом дело. Ну, это хорошо, что ты ешь просад. Но мантру ты повторяешь, ты занимаешься медитациями. Я лекции слушаю. Это хорошо, что ты лекции слушаешь. Ну, это то же самое. Ты зачем гнал на машине там 120 километров по городу? У меня забор зеленый дома. Черешня растет. Ну, это правда, забор зеленый, черешня растет. Но как это связано с тем, что ты по городу мчался? То же самое и здесь. Ты мантры повторяешь? Нет, я вегетарианец. Ну, я не ем чеснок. Так как бы не получится. Ну, вот такой почему-то ужасный стих. Поэтому, если нету разума у человека, он никогда не увидит вот эту незримую удачу. Он будет вечно недоволен. Он будет всегда недоволен, ему всегда будет что-то не хватать. Ему будет казаться, что что-то не так, какой-то саботаж. Масоны, звери, чиновники, Евросоюз, ну кто-то, Обама, Путин. Конечно, Путин, опять же, извиняюсь, сейчас нельзя, потому что все, как корова не удавилась, Путин. Знаете, знаете, прямо как в древневедические времена. Дочь замуж не могу выдать. Царь виноват. Походу он царь уже, да? Раз такой, раз во всем виноват правитель, значит уже он плавно переходит в разряд царя. Это даже радует, да. Да, прямо действительно, ведические времена. Только что об этом подумал. Можно было прийти и сказать, царь, я не могу выдать дочь замуж. Он говорит, ну, мне надо неделя. Либо я найду ей жениха, либо, ну, придется самому жениться. То есть вот такая вот история была. Да, так и было раньше. Да. Поэтому у царя могло быть огромный гарем. Это из тех женщин, которые он взял под покровительство. Ну, нам так казалось, что это он просто маньяк. Да, набрал себе этих... Молодух, да, там, чтобы вот развлекаться. Старый ходил в паранджу, чтобы не расстраиваться, а молодые с проколотыми пупками танцуют. Ну, вот такая удивительная история. Продолжим. До сотворения мира существовал лишь я и моя духовная энергия. Сознание тогда еще не проявилось и было подобно сознанию спящих. Это описывается, что все живые существа со всем своим сознанием, со всеми своими геморроями и тому подобное, когда мир разрушается, они все входят в тело Вишну. То есть, ну, так, все собирается и уходит с него. И там всю ночь, пока он, ну, не ночь. Вдыхает, выдыхает. Ну, это миллионы, миллиарды лет. Вдох, выдох. То есть, сейчас выдох, походу, да? Да. Потом есть день-ночь. Ой, ну, в общем, все очень печально. То есть для любого хомяка, директора механического завода, это уже бог. Поэтому ничего ты с этим не сделаешь. И сознание такого живого существа, вот оно входит в тело бога, в тело там Махавишну, по-моему, там сложно как бы понять. Да, я не думаю, что есть смысл в этом сильно разбираться. Но... Мы вчера, помнишь, с кем мы сражались? Да, Бог, он такой, да, он никем не создан. И живые существа, они созданы сразу, как только создался Бог. А так как он не создавался, то они не создавались чуть-чуть позже, чем создался Бог. Вот такая версия. А чинь тебя пхеда татва придумали серьезные философы. Вайшнавский, так называется, Ачинтья Пхеда Пхеда Татва. Философия одновременного единства и различия. То есть, ну, не понять. То есть, если по-русски сказать, эта игра не влазит в твой компьютер. Ну, как и в мой. Просто надо понять. Такая аксиома. Я обладаю неизмеримым могуществом. Сейчас это Бог заявляет. Я так подозреваю, вряд ли это Дакша решил. Ну. Я обладаю неизмеримым могуществом, поэтому меня называют безграничным и вездесущим. Справедливо, если твое могущество неизмеримо, да? Неизмеримо это что означает? Нету такой линейки, чтобы померить могущество Бога. Нету. Ну, во всяком случае, у нас. Поэтому меня называют безграничным и вездесущим. Все правильно, если ты что-то не можешь померить, просто признай, что это для тебя безгранично. И поэтому оно вездесущее. Не можешь ты этого померить. Ну, согласитесь, мы не можем померить могущество губернатора Курской области. То есть для нас это что-то такое. Ну, вот мы ехали, смотрели, дом стоит. Сколько стоит? 4 миллиона квартир. Все. Уже, ну, это... Уже возникла проблема. Измерить невозможно. То есть, как КВН говорит. И мы заработаем 1 000 000 баксов. Вы, говорит, когда-то видели 1 000 000 баксов? Нет. А я видел. Они вот так вот лежали, и я мог их взять. И что, взяли? Заткнись, гад. Ну, что-то такое. Да, не твое дело. Не твое дело. То есть, есть вещи, которые, ну, больше нашего представления. Они даже нас не беспокоят. Ну, например, словосочетание 10 миллионов евро никого из вас не пугает. Потому что 10 миллионов евро, 100 миллионов евро. А 30 евро, которые я нашел в своей книжечке, да, на днях? О, это оно, вот они лежат, это реально 1500 рублей, это ж вообще прикольно, да, это ж Нутелла, сколько банок, да, это ж можно сходить на Геракла раз 8, ну, приблизительно так. Поэтому я обладаю неизмеримым могуществом, поэтому меня назвать безграничным и вездесущим. Во мне, из моей материальной энергии, возникло все мироздание. В нем же оно и возникло. И в результате его же материальной энергии. То есть все находится в Боге. Ну, то есть, когда он показал, Кришна показал Арджуне вселенскую форму, ну, мужчину аж нахлобучило. То есть он, ну, просто не ожидал. То есть мы вот живем. Понимаете, вот когда увидел реальность, ты живешь, и тебе кажется, ну вот, дом, Курск, Россия, ну что-то такое. А тут бац! И ты увидел, как это все устроено. Ну, вот смотрите, мы сейчас сидим, смотрим, вот доска тут красивая, лампа тут висит, вот, ну, что-то тоже очень полезное, даже с трудом могу понять, что-то, ну, что-то очень важное. Даже не могу въехать, это кабель, наверное, какой-то очень хороший. Во, да, прямо вот такое слово, да. И вот, а теперь представляете, вот сейчас взять это все снять и посмотреть, где здесь... Кабеля все, они же тут где-то проложены 100%. Проводочка, тут где-то же канализация, тут же какие-то прослоечки. Масса удивительных вещей, которых мы просто не видим. Просто не видим. И когда Кришна показал Арджуне вселенскую форму, он ему показал, вот как оно все изнутри устроено. Знаете, как, где это я видел? В каком-то танковом музее есть танк на свете. Он разрезан так пополам. И, ну, видно, что внутри совсем иначе выглядит. То есть снаружи смотришь, а потом раз на срезе, и видишь то, чего, ну, никогда не видел и не мог увидеть. Поэтому, если мы увидим, как все устроено, мы поймем, как мир на срезе, если сделать, то он значительно удивительнее, чем, ну, мы можем даже себе представить. Еще раз, во мне, из моей материальной энергии возникло все мироздание, а в нем главное существо, Господь Брахма, который породил тебя, но сам не был рожден из материального чрева. То есть между Дакшей и Кришной есть еще Брахма. То есть он такая серьезная прослойка, и Дакша, он даже до конца он не может даже Брахму понять. И мы тоже, поверьте, мы Брахму понять не можем. Ну, во-первых, он нерожденный. То есть он не рождался из. Нету мамы у Брахмы. То есть он взял и родился из лота, на лотосе. То есть лотос. Лотос торчит из пупка, ну, совсем все печально. То есть Кришна может, он что-то такое делать, чтобы сбить с платформы ума. Он говорит, да вот так. А почему из пупка? Он говорит, у меня было несколько вариантов. Я решил из пупка. Вот хочу так. И все. Ну, а если бы из уха росло? Вы тоже бы удивили. А что из уха, а не из пупка? Это такая же, да, история? То есть, там, Брахма родился в ухе Вишну. И все сидели. Ну, например, Шива, он родился из межбровья. Просто взял и между бровей появился. И тоже все до сих пор мучаются. А чего там? Может, как Брахма? Из соседнего лотоса. Ну, да, чуть пониже там, или чуть пониже. Ну, тоже из лотоса, как мы привыкли. Который породил тебя, но сам не был рожден из материального чрева. Побуждаемый моей энергией, владыка вселенной Брахма, попытался творить, но усомнился в своих способностях. Очень круто. Вот нам иногда надо сомневаться в своих способностях. Тогда по моему совету, внимание, это Кришна подбросил ему такой совет, он подверг себя суровой аскезе. Силой этой аскезы великий Брахма сотворил себе 9 помощников, и ты один из них. И мы вчера читали этот комментарий, я еще раз повторю. Чтобы чего-либо добиться, необходимо тапаси. То есть аскеза. Как я читал какую-то историю, какие-то ребята, они хотели какой-то бизнес замучить, очень, ну, хотели, ну, что-то такое сделать. И они начали тянуть аскезу. Абсолютно материальная аскеза. Не имеет никакого отношения, но мы должны понять, как это выглядит. Они дали обет не смотреть телевизор, ну, пока не заработает то ли первый миллион, там, ну, что-то такое. И это усилило их. То есть они перестали тратить куда-то энергию, да, то есть аскеза, они от чего-то отказываются. То есть, опять же, это не повод, что все сказали, о, кстати, открыл секрет, чтобы заработать миллион, надо, ну, не смотреть телевизор, не факт. Просто от чего-то нужно отказаться. Как, например, брамачари ашрам, аскеза, ты от чего-то отказываешься, чтобы получить что-то. Например, знания. То есть тебе нужно отказаться от секса, тебе нужно отказаться от своих амбиций, тебе нужно отказаться от массы удивительных вещей, чтобы что-то получить. Поэтому говорят, получение знания и не брамачария, ну, невозможно практически. У тебя вся энергия уходит куда-то в другое. То есть, ну, не хватит тебе времени, вернее, сил. Поэтому определенно аскеза, и ты получаешь что-то. Домохозяин, у него другая аскеза, чтобы получить что-то. Да, у него должна быть какая-то аскеза. И она есть, поверьте, старому больному домохозяину. Аскеза это очень есть. Ванапраха. Чтобы получить что-то другое, чего не может получить ни брамачари, ни грихасха. Он тянет другую аскезу. Он от чего-то отказывается, чего-то себе лишает и получает нечто такое, чего ни ванапраха понять не может. То же самое саньяси. Есть ли у саньяси аскеза? Есть, конечно, и он тянет эту аскезу, чтобы получить что-то. То есть, чтобы что-то в этом мире получить, сотворить, сделать, нужна аскеза. Без аскезы не бывает. И современные люди почему ничего не получают? Потому что они не хотят никаких аскез. Они хотят быть брамачари, но из брамачари они вырывают отсутствие ответственности. То есть, не надо это самое. Бесплатное питание, бесплатное жилье, возможность сбивать деньги в виде пожертвований. И такие брамачари не получают главного. Чего? Не знаю, они его не получают. Они потом начинают депрессовать, беспокоиться и ехать в Лондон, потому что по евро можно продавать там шарики сладкие. Это классный выхлоп. Ну, такое бывает. А другая категория людей, они становятся домохозяевами и не тянут аскезу. У них нет аскезы. Они думают, а нафиг надо, Кришна за нас все сделает, поэтому они не хотят работать, они не хотят строить отношения с теми людьми, которого выбрали в напарники. Да? Они думают, что это кто-то сделает, то есть бонус они вырывают. То есть немножко секса в момент падения, да, потому что ну, жена все-таки есть. Немножко питание ежедневное, трехразовое, это как бы нормально. Спать можно на кровати, а не как брамачари, там, в мешке, простыни у тебя завелись, ну, всякое такое. Волосы можно красиво отрастить, купить себе 4 клетчатых рубашек, ну, всякое такое, знаете. То есть все ты это делаешь, но ты аскезу не совершаешь, то есть ты не работаешь, не заботишься о тех, кто от тебя ну, зависит и так далее, и так далее. Не жертвуешь никому. А зачем? Нафиг надо, самому не хватает. В результате такой грихасха становится грихометхой. То есть он вроде в этом ашаме находится, как и брахмачари. Тоже есть какой-нибудь брахометха, 100%. Да, ну называется брахмачарник, брахмачушка, знаете, как называются, вот, не настоящих брахмачари, да? То есть они похожи очень, но они не получают результата. То есть они не совершают аскезы, поэтому не получают соответствующего результата. И так они не получают результата грихасха ашрама. А грихасха ашрама может дать колоссальный результат. Колоссальный просто. Но для этого нужна определенная аскеза. Про ванапрасху и саньяси не буду вам говорить, не особо квалифицирован. Но опять же то же самое может быть. Человек решил стать, если он решил стать ванапрасой, потому что его достала жена, и он тихонечко слинял и понял, что теперь он может тихонечко передвигаться от одного храма к другому, да, такое легкое путешествие по другим храмам. Работать не надо, ничего не надо, ничего не нужно, там тебе все кормят, там тебя поят, дают деньги, ты в экстазе туда отжираешь себе и все. И не получаешь то, что может получить ванапраса. А там есть какой-то плод очень серьезный. Так же самое и саньяси. Если человек не настоящий саньяси, то есть у него нет аскезы. Например, аскеза саньяси нигде не находится больше 3 дней. Он все время где-то едет, он все время едет, он все время путешествует, он едет, 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 едет. Он не так, что у него там апартамент, он сидит там и как бы это самое, и руку для поцелуя. Да? И палкой кого-то стукает своей, и все нормально. И, короче, денежка капает интенсивно, он в экстазе и тому. Я не говорю о личностях, я просто говорю о... О чем?
Принцип.
Да, образ, да. То есть человек не... Нету аскезы. У него нет аскезы. Он не саньяси. Он обманщик. Так же, как ванапрасха. Не ванапрасха, он обманщик. И грихасха, он... Ну, не грихасха, он обманщик. То есть если человек обманщик, если он не тянет какую-то аскезу, которая ему положена, он не получает плоды за это. И такие саньяси могут сидеть, что-то там самое себе, а потом бац, и выясняется что-то там. И, ну а что делать? Что делать? Появляются какие-то поклонницы в виде учениц, да, потом получается, что там 3 жены какие-то непонятные, какие-то счета, педофилия и еще что-то такое в голову может прийти. Как он, где-то тут тоже была информация, что там 2 или 3% каких-то там священников католических, они по определению педофилы. Потому что, ну, вот такая, там у них запрещено жениться. Ну, вот такая ситуация. То есть человек что? Он аскезу тянуть не хочет, а результат получить хочет. То есть он берет это, но ничего не дает. У него должна быть аскета, брамачария. То есть такой священник, по идее, это либо брамачарий, ну, в переводе на понятный нам текст, либо это саньяси какой-то. Но он не хочет этого делать. То есть с женщиной это сложно делать, потому что женщина, она, ну, это самое. Поэтому что? Ну, понабирали себе, как бы, ученичков каких-то, мальчиков, и там пытаются что-то, как бы, устраивать. Ну, у нас сегодня не лекция по отклонениям. Но смысл в том, нет аскезы, нет результата. И человек, что характерно, что делает? Страдает. И потом еще может найти оправдание такое. Не работает. Не работает. Зачем оно надо? И потом письма. Я хочу сменить жену. И что? Ну, сменил и счастья. Счастья не было. Меняю жену 40 лет на 2 по 20, не работает. 4 по 10 не предлагает, да? Поэтому продолжаем. Живите и производите на свет потомство. С этой... Оп, стоп, подожди, что-то... Я чувствую, какой-то стих выпал, простите. 51 стих пропал просто. О, сын мой Дакша, у Праджапади Панчаджаны есть дочь по имени Асикни. Асикни, какое чудесное имя. Пусть же она станет твоей женой. Живите и производите на свет потомство. С этой девушкой ты сможешь зачать сотни детей и так умножишь число обитателей Вселенной. То есть Кришна, Дакши, ну, что значит, что дал ему жену? Зачем? Он ему удовлетворил желание. У него есть потребность размножаться. Есть такая категория людей. Поджапать вот эти. То есть они... Им нравится. Знаете, вот когда вот... Все вокруг мои, все вокруг мое, много, смотрите. Все родственники. Это хорошее ему настроение, когда вот человек вот такой, он расширяется. Расширяется. У нас тоже, знаете, есть иногда такие люди, они тоже пытаются расширять, значит, семьи разбросать по всем твоим мирам, чтобы там, ну, где-то. А тут человек выполняет на волю Кришны. То есть он населяет, я уж не знаю, как это делать, мир. Мир. То есть через кого-то это должно проявиться. Как мы говорили, Кришна, он, ну, не действует, ну, вне закона физики. Просто так смотрят, хоп, а что это тут до горизонта? Да, какие-то люди, население. Население. А давайте курс сделаем 5-миллионным городом. А давайте. Все, договорились. Раз вы там выходите на работу, смотрите, толпень такая огромная. Кто это? Куряне. Откуда? С капусты, да, откуда-то, как бы, появились. Из лотоса, из пупка, да. Не-не, все красиво, жена по фамилии Асикни. Асикни. Ну, я не знаю, что это означает, тут нету перевода, просто Асикни. Так, так, так. Может, где-то есть в пословном переводе. Нет, не увидел. Текст 53. Твои многочисленные потомки и ты попадут под власть моей иллюзорной энергии и тоже будут вести половую жизнь. Вот так. Классно. Но в знак моей милости к тебе и к ним я обещаю, что они также смогут подносить мне дары с любовью и преданностью. То есть даже если люди находятся в иллюзии, ну, как бы ужасно не пришлось это признать, что люди, которые живут в материальном мире, они находятся в иллюзии. И главной иллюзией для них является то, что им кажется, что сексуальная жизнь – это и есть счастье. Это и есть иллюзия. Почему? Потому что это не так. Не спрашивайте у меня, почему, я тут же с вами сижу, в той же самой иллюзии, тоже считаю, что это самое интересное, самое лучшее, что может быть. Но Кришна говорит, это все фигня, это иллюзия, это не так. И святые, они понимают, почему, например, ну как человек может отказаться от сексуальной жизни? Вот может он отказаться просто? Каким образом? Ну, это звучит очень красиво, да? Просто так человек может отказаться от вареных раков. Не, разум тут не будет участвовать. Мы все живем на вкусах. Разум не работает. Если они вкусные, то... Чтобы разумом контролировать, этот разум должен быть. Да, его нет. Да, и так легко, так его нельзя включить, знаете. Активировать функцию? Разум. А самое интересное, что не отказавшись от раков, ты даже не будешь развивать. То есть не бывает так, человек развивал разум, он 10 лет читал Шримад Бхагаватам, он повторял молитвы, медитировал и понял, раков есть нельзя. Это то же самое, когда, как сказать, что если человек станет мастером спорта международного класса по тайскому боксу, он автоматически бросит нюхать кокаин. Нет. Пока он его не бросит, он никем не станет. То есть йога начинается с ямы не ямы, да? Но с отказа и принятия чего-то. Поэтому человек не может отказаться от каких-то вещей, которые ему нравятся, если, как говорит Саня, у нас не появится другой вкус, более высокий. То есть не нужна философия, не нужен ум, пока это действует так. Чтобы не есть раков, нужно...
Чтобы его немножко поварить.
Чтобы... Ну, тоже не работает. Не работает. Человек параллели не проведет. Что-то другое вкусно. Жареный панир, да, завернутый в норе. Что-то такое во фритюрчике очень вкусное. Какие-то мороженое в этом... В малине что-то накрыло, да? Вы даже не представляете, о чем я говорю. Даже не представляю. Ну, ты-то, может быть, ну, вы представляете, да, я понимаю, да, вот в курсе это. Мы же открывали ваш холодильник, Ярослав, поэтому оттуда мы извлекли вот это мега-мороженое. И какие могут быть раки вареные? Ну, прямо вот тут, вот, представляете, после мороженого мы не тут валялись 2 часа у вас в состоянии аффекта глубокого религиоза, а поехали с Саньком, раков купили, сварили там, поковырялись, да, выколупали у них из попки мясо белое, да, и съели бы в экстазе. И все, ну, это странно, это было бы очень, конечно, странно. Поэтому нужно получить более высокий вкус. И когда человек получает более высокий вкус, он легко отказывается. Как бросить нюхать кокаин, как бросить курить папиросы, как бросить бухать. Человек говорит, я не могу бросить бухать. Как? Я говорю, у тебя нет более высокого вкуса. Ты просто его ничем не заменил. Да, пожалуйста.
Грубое вожделение понятно, но многие переключаются на тонкое вожделение. То есть слава, это получается. Это...
Конечно, конечно. Опять же, пока не... А как от этого отказаться? Получить более высокий вкус. Более высокий вкус. Дело в том, что все это пройдут. Ну, допустим, как вот мы духовно развиваемся, да, мы раз получаем какой-то вкус вначале. Чуть-чуть каждый получил. У каждого есть чуть-чуть. Бонус, пробничек. Пробничек. Но этот пробничек, он очень быстро заканчивается. Так вот, если ты покупаешь любимой жене духи, да, там в хорошем магазине, там за 100 евро, то тебе обязательно хороший продавец накидает пробничков. Маленьких таких. Да? И они тоже такие же самые, но они какие? Маленькие. И если баллон там 100 грамм хватит на несколько лет пользоваться, да, женщине, то вот этот пробничек, он хватит нам на недельку. Да? И через недельку оно закончится. И чтобы дальше, ну, находиться в этом состоянии, тебе надо будет поехать и за 100 евро купить эту пшикалку. И, конечно, можно поехать на рынок, там продают там 30 рублей на разлив, да, духи на разлив, ну, знаете, да. Да, такие ведрами, в баклажках из-под молока, да. Вот. Конечно, да, все же понимают, эссенция какая-то. Ну, и люди, конечно, на это некоторые ведутся. В духовной жизни тоже можно получить духи на разлив. Почему нет? Ну, такая подделка. Ну, подделка, она и в Африке подделка. Поэтому человек вначале он получает этот бонус, а потом он должен этот вкус будет заработать, получить. Но вот этот пробничек ведет тебя. Ну, например, ты знаешь уже, как выглядят эти хорошие духи, да? Чувствовала, пробовала, но сейчас их уже нету. Но ты знаешь, как выглядел. Поэтому надо работать, надо там это самое, что-то делать, заработать эти деньги на эти духи и потом себе купить. Но вкус есть. Так же самое и здесь. В духовную жизнь человек приходит, получает некий вкус. Не важно, у каждого разный. И потом этот вкус надо будет заработать. Но иногда, когда вкуса нет, человек начинает подменивать что-то. Она говорит, ну, блин, у меня нет вкуса любви к Богу, но зато есть вкус там к благочестивой жизни, да, к вегетарианству, там, ну, еще к чему-то, к фэншую, хорошая штука, да, там, васту-шасты, к аюрведе, галима-секте, да, мы знаем, аюрведа, галима-секте, что? А, я извиняюсь, спасибо. Потряс всех атрибутами, да. Волосатая пузо со шнуром, это... Простите, дамы. А что ты молчал раньше, надо было сказать? Хорошо, что хоть на видео не засняли этот парадокс. А, про что это мы? И вот эти подмены, они очень легко могут быть. Человек в этих подменах может застрять. Это называется «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Добро пожаловать в реальность. Ты не застряла, ты просто на этом уровне находишься. Потому что для Кришны, он знает, все там застряют. Все застряют. Просто в какой-то момент ты там будешь сидеть и скажешь, я застряла, я не хочу здесь сидеть, потому что это духи на разлив. Это не настоящее, это не по-настоящему. И человек там, он пытается там, может быть, ну, изображать из себя что-то. Он может изображать духовность, он может изображать экстаз. Да, вот мы, ну, знаем, да, мы сами его много раз уже изображали. Пока. Какой экстаз, какой экстаз. Знаете, вот, как однажды такой пример был, я столкнулся с неким сыроедом, да, у нас сейчас очень модно изображать экстаз от сыроедения. Да? То есть, ну, а что делать? Экстаз от сыроедения — это святое. И отсутствие настоящего экстаза компенсируется на фанатичной проповедью сыроедения. Потому что тебе кажется, если ты будешь интенсивно проповедовать сыроедение, экстаз должен появиться, да, какой-то. И я беседую с человеком, и он так вот, ну, брызжа слюной, мне говорит, сыроедение — это лучшее, что случилось в моей жизни. Ты даже не представляешь, какая я легкость, какой экстаз, я все понял. У меня все вылечилось, все вдохновилось, бицепсы наросли, попка спала, фигура там вся, все очень красиво. И вот, ну, я беседую, слушаю, ну, я же уже взрослый мальчик, я уже много, ну, видел и слышал подобных историй. И через какое-то время, ну, там, на консультации мы беседуем, и он, ну, открывает сердце, говорит, ты знаешь, мне снятся пирожки с картошкой. Через какой-то, как вы думаете, закончилось сыроедение? Конечно, он стал есть пирожки с капустой, он очень хорошо относится к сыроедению, иногда сыроедит. Но от него уже не слышишь вот этот экстаз, экстаз, почему, понял. До этого надо дожить, дорасти. То есть, чтобы быть сыроедом, нужен очень крепкий разум. Или очень слабые внутренности уже. Ну, да, то есть надо уже сильно болеть, потому, да. Ну вот мы вечерком мы сидим, да, Саня раз, достает там халвички там полкило. Раз, 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 порубал, съел, пошел. Ну понятно, что чему не поесть. Как вы думаете, люблю я полкило халвички на ночь есть? Конечно. А ем? Нет. Почему? Потому что, ну, разум крепкий? Нет. Просто есть параллели между болью с утра и, то есть, мой разум — это тот, что говорит, вот это то, что у тебя болит с утра, это то, что ты запихнул в себя с вечера. Вот это оно и есть. И все, страдания очень вдохновляют. Так же самое вот и в духовной жизни, когда-то мы доберемся, но если захотим. Если не подведем философию, что вот это оно и есть. И то, что многие застают, это не застают, это этап. Этап. Правда, этот этап может затянуться до такой степени, что можно будет сказать, что уже и застрял. Это мне надо сказать, я застрял в поезде, который едет из Курска во Владивосток. Нет, надо смотреть в окошко. Видишь, если мелькнул, ну, Нижний Тагил, мелькнул Хабаровск, да, там, то значит едешь в правильном направлении. Поэтому духовная практика, она так и устроена, что... должны мелькать какие-то атрибуты, да? Ты должен что-то понять, чего-то достичь. И вот эти все уровни, они описаны. Ну, например, вы можете прочитать книгу Мадхурья Кадамбини, а если нет времени, то прослушать семинар, ну, одноименный. То есть там описываются разные этапы. И я хотел бы сейчас прочитать, с вашего позволения, последний стих. Шукадева Госвами сказал, молвив это дальше, Творец Вселенной и Верховный Господь Хари вдруг исчез, как будто он привиделся во сне. Классно. То есть, конечно, так бывает. А где? А нету. А был ли мальчик? А мы-то знаем, что был. был. А на этом, дорогие друзья, мы закончили эту главу, которая называется «Хамса-Гухе». Я что-то чувствую, я ее перечитаю еще в ближайших городах. Что-то меня эта тема очень заинтересовала. Но вы можете гордиться, Курск стал дебютантом. Да. Есть ли вопросы? Я не вижу, где Настя. Я боюсь, что без Насти у нас могут вопросы не пойти. Вы за Настю сегодня. Да, пожалуйста. Ну, давай. Но я прошу учесть, что у нас все-таки хамса-гухья и варианты типа как кормить мужа, там, ну что-то такое. Это вечером. Вечером. Да. Давай, матрица.
Там два вопроса. Один за
роль. Сколько Киану Ривз получил за роль? Шучу.
Вы сказали, что время прочитали, что материальный мир во мне, а духовный.
Все в нем.
Все в нем.
Да.
И он.
Конечно.
И вот мне уже давно было интересно, не знаю, как это относится к сегодняшней теме, когда человек получает освобождение. Ну, первые 5 элементов понятно, где остаются. А куда деваются 3?
Все.
А куда деваются?
Там же, где и первые 5.
И ложные.
Ну, это все материальные вещи, их нету там. В духовном мире нету никакого ложного эго, нету никакого духового материального разума или материального ума.
Параматма, я читала где-то в какой-то или слышала в какой-то лекции, что она уходит
это Кришна. Куда он уходит? Вот мы же не должны думать, что прямо вот ты умираешь, тебя параматма ее вытаскивает кто-то. И ей говорят, ну вот такая фигня, сердце умерло. Поэтому вот тебе, я не знаю, one way ticket, возвращайся. Ну, это, ну вот смотри, у тебя телевизор, да? Ты его смотришь. И телевизор разбился. Куда делся сигнал? Куда он возвращается?
А сигнал не очень интересен.
Вот это и есть параматма. Он никуда не делся, Господи. Источник это Кришна. То есть, если Вишну является источником параматмы, то, естественно, оно тогда и девается.
Да. Параматма понятно, а...
Ну куда делся телевизор?
Какое-то может быть большое ложное эго.
Еще большое ложное эго, большой ум, да, где-то там сидит в этом самом, да, в колхозе в каком-то духовном. Там приемник-распределитель, куда все. Нет. Куда девается земля, вода, огонь? Ну куда девается корпус телевизора? Он уходит в непроявленное, он рассыпается на первые элементы. На первые элементы. Так же самое. И тонкий так же само разваливается. Так же само разваливается. Это человек уходит. Если, ну, он оставляет материальное тело. Если человек получает новое материальное тело, то тонкие элементы – это вот основа этой матрицы. То есть есть грубые элементы, которые висят на тонких элементах. То есть сама матрица, да, какой-то код. Вот этот код состоит ума, разума, ложное эго, вот это какая-то схема, какие-то цифры. Я ж не знаю, как это делается. И потом на тонкое тело натягивается, ну, оно обрастает грубым. Вот таким образом. Это в материальном мире. Ну, там есть линга шарира, там какие-то такие ужасные вещи, лучше даже не вспоминать, лучше не знать, что такие слова есть. Но если грубо, вот никуда нету такой совокупное ложное эго, там еще что-то. Ну вот, вот смотри, дом. Да, вот он есть. Откуда он взялся? Да они везде, они так и были. Эти кирпич, он состоит из глины и песка, вот он полно глины и песка. Просто их собрали в одну кучу и сформировали. Куда он делся, когда его не стало, он разошелся на составляющие. То есть, и это не обязательно, что приедет какая-то группа людей, и где-то за Курском будет лежать целая куча обоев. Куча, ну, все это кто. Как в Германии, расфасовали мусор по разным бакам. Просто оно разошлось, и все. Это материальные элементы. Следующий вопрос. А, ну давай, а потом. Да, пожалуйста.
Мне вопрос, знаете, какой поведение?
Ну, давайте.
Такое веды, откуда они? И вот это как бы одна книга, или это что-то, несколько чего-то? Вот мне вот это непонятно.
Есть Бог, есть мир, есть люди. Бог создал мир для каких-то целей. Люди в нем находятся для каких-то целей чьих?
Бога.
И чтобы люди знали, для каких целей они находятся в мире, который создал Бог для каких-то своих целей, ему даются веды, чтобы он был в курсе, нафига он здесь находится. То есть инструкция, да, инструкция по пользованию, что нужно делать в этом мире. То есть эта инструкция подсказывает, объясняет тебе, зачем ты здесь. А в зависимости от сознания участвующих, есть две категории участвующих. Те, которые понимают, для чего они здесь, да, читают инструкции, и те, которые не понимают. Первые, которые понимают, они осознанно участвуют в процессе. Вторая половина людей, которые не понимают, они участвуют в процессе неосознанно. То есть то, что ты не хочешь быть частью этого мира и участвовать в затее Бога, это не значит, что ты не участвуешь. Ну ты все. Просто либо ты в главных ролях, как Анджелина Джоли в фильме
каком-то,
да, сейчас идет у вас с длинным словом ми-ми-ми. Вот это красивое слово, да. Либо как массовка. Как массовка. Ты сидишь, что-то там жрешь, тебя втихаря сняли, вставили фильм, денег не заплатили. И мы сами выбираем, мы главные герои или массовка. Вот это и есть веды. Поэтому, как они создались, они всегда были. Они всегда были. Веды раньше передавались как знания. Просто. Конечно, в уши. То есть говорили, человек запоминал. Просто как информация. А люди все это знали и пользовались. Потом запоминалка стала ослабевать очень сильно. Это стали записывать. Поэтому говорится, что когда священные писания стали записывать, это не прогресс человечества, это деградация. Ну, то есть, если ты молодой, ты можешь вещи какие-то запоминать. Если ты уже старая бабка, у тебя маразм, склероз, то надо карандашиком записывать, что там. Поставила варить супчик, да? И пишешь. Да, и пишешь на руке. Супчик варю, и ты сидишь, потом смотришь, стереотип, о, супчик варю, ну и пошла как бы, ну вот в таком духе. Вот это есть веды. А какие они? Ну они всякие, они разные. То есть мы изучаем вот веды, которые там Вьясадева выдал, да, там еще что-то записал. Есть общие веды, есть локальные веды. То есть, как я вчера говорил, где-то вот в комментарии, я буквально в шестой песне нарвался о том, что Шрила Прабхупада говорит, что Библия это локальные веды для кого какая-то информация. Веды это информация.
То есть Библия, получается, это локальные веды для какого-то народа?
Да, конечно, для какого времени, места, обстоятельства. Угу. Таких и в ведах очень много локальных таких вещей, которые действуют для определенного времени, в определенном месте. Ну, людей надо было как-то, помочь. Ну, как инструкция. Ты садись в самолет, там инструкция. Локальная веда для самолета. То есть, где-то, если ты сидишь дома в сортире, то тебе совсем нет смысла читать инструкцию поведения, когда самолет падает на воду. Не падает твой сортир на воду. Поэтому существует масса каких-то вещей. Естественно, есть смысл выбрать то, что... Ну, как есть тоже такой пример, если ты купил холодильник, к нему есть инструкция. И у хорошего холодильника инструкция, она написана на очень многих языках. Заметили? На каком языке надо читать?
На
понятно. Может, это и не твой. Не в этом дело. Если тебе понятно, можно написать так по-русски, что тебе непонятно. Понимаешь? Ну, допустим, вот есть инструкция на русском языке, Библия, да? Ты ее читаешь и не понимаешь. А почему-то на другом языке, да?
Да.
Понятнее вдруг стало. Поэтому читать надо понятно.
И через ночной лист стало больше.
Прикинь. Вот как бывает. Я еще молчу про ислам.
Ну, ислам я вообще не знаю. Я туда и не вижу. Надо мне, да?
Поживешь подольше, узнаешь побольше. Всякое бывает. Будешь где-то в Татарстане, выйдешь замуж за какого-то тарина и будешь изучать. Ну дай бог. Я ж не против. Пожалуйста, есть вопросы?
Подождите, мне еще...
жду, я не ухожу.
А А вот такое понятие, как соляная рискивет, я просто этот термин не слышала. Вот это вообще существующий такой вариант?
Ну вы же услышали?
Да, или это что-то чья-то придумка? Как вы считаете?
Я не читаю славяно-арийские веды. Я книгу Мормона не читаю, я даже Коран не читаю. Есть масса удивительных вещей. То есть я вообще мужчина. Зачем мне что-то менять, если работает? От добра добра не ищет. То есть, я пытаюсь разобраться вот в том, чем я... Я потратил на это 15 лет. И пытаюсь в этом разобраться. Если сейчас я начну с нуля разбираться там шаманские какие-то штуковины, там еще что-то. Ну, для кого-то это очень интересно. То есть Кришна, он поддерживает любые направления, любые пласты. То есть он же дает знания и забвения. Если кому-то он дал славяно-арийские веды, и это ведет его к Богу, к супер. Супер, пусть человек разбирается в этом. И не я буду разбираться в этом и говорить. Ну это то же самое. Ты жена, кстати, я говорю, да. Ты со своей женой разобрался, да. А вот говорят еще, что у Сани тоже есть жена. Что ты по этому поводу думаешь? Говорит, это проблема Александра. Пусть он с ней сам разбирается. А она настоящая или нет? Да мне пофиг. У меня нет на это времени, мне бы со своей разобраться. Я поэтому со своей разбираюсь. Не, ну это так интересно. Да, конечно, интересно. Нет на это времени, да. У Ярослава своя жена, он с ней разбирается. Там у Антона своя, у Феликса, я не побоюсь этого слова, наверняка тоже есть какая-то мамзель. И он с ней разбирается. И для него его жена самая лучшая. Поэтому вот выбирать, что правильно, что лучше, что хуже, это странно. Это то же самое, если мы сейчас с Ярославом вступим в спор, чья жена лучше. Он говорит, Маша самая лучшая женщина. Я говорю, ты гонишь. Как может быть Маша лучшая женщина, если Савитри лучшая женщина? Я же на ней женился. Он говорит, ты дебил. Как можно было жениться на Савитри, когда есть Маша? Просто для меня она лучшая, а для него... И то есть то, что твоя самая лучшая, это не значит, что все остальные набитые дуры. Нет. Так только говорят тупые фанатики.
Спасибо.
Пожалуйста.
Я
потом... Да, конечно. Ничего, уже сформировалась очередь, это потрясающе. Мы успеем, потому что от Ярослава и зависит, сколько мы тут времени можем находиться. Поэтому ему время на вопрос 100%, ему и его жене 100% время на вопрос останутся. Да, да, пожалуйста.
По поводу золотой век, самое лучшее население, потом часть получается освобождение, остается не очень хорошее, оно переходит в серебряный век, правильно?
Допустим, да. В серебряный, да. Просто интересно, деградация металлов вот сейчас.
То есть старьё остается самое, потом происходит разрушение?
Ну да, да.
И как начинается золотой век? Без кого, если остаются одни негодяи?
А куда они деваются, эти негодяи?
Не знаю. Куда
они? Но они же не остаются.
А куда они деваются?
Мы же только что говорили. Всех их Кришна убивает. И они уходят в его тело, души.
Не понимаю.
А кто же это поймет? Так не бывает, что все разрушили, а все остались. Вот все негодяи остались, и они где-то там болтаются на плотах спасательных, да? Пока золотой, Сатья Юга не началась, они такие выплывают, как конкистадоры эти, как они называются. Все уходят, все умирают. Никто не остается. Тела-то умирают. Тела погибли, души все ушли в отстойник, мы сейчас говорили, куда? В Махавишну, ушли в него. Да. Потом с новым этапом творения из его тела выходят поры, это там вселен. Ну а какие? А куда они делись?
То есть получается, из этих негодяев, пока не что-то с ними происходит, что они с золотой век могут строить?
Это остаются чистые души, они больше ни к чему не привязаны. Но они не освобождены.
В Махавишну мы уходим без человека, без разума.
Души уходят, чистые души. Со своими желаниями, со своими еще что-то. И у них начинается новый этап. Они начинают сатья юги. И так далее. Но у них остается все. Матрица какая-то остается. Что они хотят, я ж не знаю. Давно не выходил, но в любом случае твои желания, они в любом случае тебя приводят во что-то. То есть в сатья югу не все какие-то бестелесые, да, получается. То есть Так-то так.
Еще плюс, наверное, новые падают, да? Духовные, ну, в смысле, приходится. Можно
находиться? Ну, что значит новые? Да как ты это поймешь? То есть тебе...
Ну,
ты, я реально уверен, что ты даже не поймаешь, как электрический чайник работает.
Ну, конечно, зачем?
Да, и это тебе не нужно. Вот просто расслабься. Сейчас задача не в том, откуда они берутся. Ну, будешь читать Бхагава, там залезешь там, во вторую песню, в пятую, сойдешь с ума, что, откуда. Но дело не в этом. Они сюда приходят. Есть технология, при которой они сюда приходят. Количество душ бесконечно много. Так же самое, как бесконечно много Кришны. Вариант о том, что, понимаете, вот это желание все посчитать, выяснить, оно иногда ужасно. Это желание, нет, не твое желание ужасно, а других людей из Пскова, конечно. Твое-то нормально. Ну, мы сейчас хотим померить. Но у нас линейка не выросла еще, чтобы мерить это, понимаешь? Поэтому есть некая схема, которая, может быть, тебя успокоит. Вот и все. Количество душ, ну и люди сидят, говорят, а вот раньше людей было всего 50 миллионов на планете, а сейчас 7 миллиардов. Откуда взялось еще 6 миллиардов, там столько-то миллионов душ? Где они? Кришна их новых наделал? Я говорю, ну комаров стало меньше. Помидоров, жуков. То есть мы не можем это... Вот просто ты представь, насколько их много. Их настолько много, что ну, их нельзя посчитать. Поэтому откуда они куда перешли, упали, не упали, всегда есть те, кто хочет быть вдали от Бога. Всегда. Это часть творения. Этот выбор дан Богом. Он никогда не прекратится. Никогда не будет такого, что вот все... Это как, знаете, всегда есть несчастные семьи. Почему? Есть право выбора. Быть счастливым или не быть счастливым. Поэтому психолог никогда не останется без работы. Поэтому тут же такое же самое. Никогда материальный мир не останется без тех, кто хочет в нем жить. Так было всегда, так будет всегда. Надежда о том, что все уйдут в духовный мир, и там будет ну, некий такой рай, типа израильского кибуца какого-то, да, колхоза, где, скажем, кеды выдают бесплатно, и он в экстазе, и мандарины. Ничего подобного не будет. Про кибуц я, по-моему, погорячился. Да? Слово всплыло, в общем, непонятное. Услышала? А, пожалуйста.
Ну, у меня был вопрос. Где та грань, где, ну, скажем так, подходит выражение «не мечите бисер перед силами». То есть, насколько, скажем так, это тонкое понятие? То есть, даешь человеку, если он не понимает, то дальше не настаиваешь, да? Или ты ему выдаешь все, даешь ему возможность либо выбрать? Приглашаешь, обзваниваешь.
Конечно.
Что-то даешь. То есть, насколько вот эти вот...
Ну, на этом Бхагавад-гита и построено, что живое существо, ну, в частности, ну, берем тебя, да, ты можешь желать и пытаться что-то делать. А результат зависит от Кришны. От Кришны, как говорим мы сейчас. Мистический процесс. То есть, если ты понимаешь, что ты все сделал правильно, результату не надо привязываться. Потому что он не от тебя зависит. Твоя задача пожелать что-то, да, сделать правильные вещи, что считаешь. На основе того-то, того-то я хочу сделать правильно. Ну, например, организовать что-то. Ну, допустим, встречу, да, какую-то. И ты сделал все правильно, допустим. Ты пригласил лектора, пригласил, и все сделал правильно. То есть тебе нечем себя упрекнуть. Но они могли не прийти, потому что в этот день чемпионат мира по футболу. Это тоже нормальное состояние. И ты должен думать, ну, я ни в чем не виноват, я все сделал правильно. Либо наоборот, сидишь и думаешь, ну я же не сделал ничего правильно. Я же ничего не делал, как вот. Ну, я подумал, что оно само сложится, оно не сложилось. То есть это ну, сам для себя решаешь. Вот вся эта грань. Но все в этом мире зависит от Кришны. От тебя зависит только твои усилия, результат от тебя не зависит. Это как на фестивале Бхакти Сангама я видел удивительную Ливу, когда весь фестиваль, 12 тысяч человек, где-то были, не знаю где, а в столовой сидел саньяси, какой-то англоговорящий, и читал лекцию одному преданному. То есть их было трое. Он, переводчик и какой-то один. Это было не в каком-то в Урюпинске. Ну,
фестиваль.
Это был самый большой фестиваль в СНГ. Было там, ну, больше 10 тысяч. Говорят, 12 тысяч человек.
И в Паторе.
Они были на лекции читания Чанда Чарана Махараджа, они были на пляже, они были на служении, они ходили по Евпатории, возможно, и смотрели виды и тому подобное. Теперь вопрос, он был в депресснике? Нет. Кто-то же пришел, он читает. То есть он сделал все правильно, он же приехал? Приехал. Он пришел вовремя? Пришел. Он лекцию читает? Читает. И главное, у него в глазах было такое спокойствие. Я видел это и понимал, что если бы ко мне на лекцию пришел один человек, я бы уже вены вскрыл, я бы уже повесился, я бы уже проклял всех продюсеров, я бы утопил, ну знаете, да, что бы я сделал. Я бы искал виноватых и тому подобное. И слава, поэтому, слава Богу, ко мне не приходит один человек. Потому что, ну, это выше, ну, моего терпения. А это возвышенная личность. И Кришна может сделать с ним так. Его ложное эго, его гордость нулевая. Он говорит, Кришна, ты меня привел сюда танцевать? Ну так заставь меня танцевать. Я это говорю для того, кто есть. Иногда ты приезжаешь куда-то, и там 500 человек, 50 человек, 200 человек. А иногда ты приходишь, сидит в зале 7 человек, из них 6 продюсеры. И ты говоришь одному человеку что-то. И понимаешь, я провел эту неделю в этом городе ради этого человека, возможно, лично сюда прислал. Поэтому грань, ну, знаете, когда нет веры, нужны гарантии. А когда нет гарантии, возникает страх. Поэтому, когда есть вера, ну, нет никакого смысла беспокоиться. Так же, как однажды продюсер, да, пришел к лектору и говорит, что я делаю неправильно. Он говорит, в смысле? Ну, что мне надо улучшить? Он говорит, ну ты же продюсер, то есть ты в шатре. Ты никогда не должен быть доволен тем, что ты сделал. Потому что что бы ты ни сделал, это всегда плохо. Ты должен это увеличивать, улучшать. Ты должен всегда не быть доволен собой. А я лектор, я брама. Я всегда доволен, что происходит. Вот такое разделение. Один человек хорошо, 100 человек лучше, чем один, 1 000 000 лучше, чем 100. Ну и тому подобное. И это до бесконечности. Улучшать можно до бесконечности. Так же, как поклонение Кришне. Улучшать можно до бесконечности. Ты делаешь, чувствуешь, вот я что-то не доделал. Надо флейту купить золотую.
До бесконечности.
До бесконечности.
Другого это не применимо.
Нет, конечно. Потому что бесконечность это Кришна и есть. Купил флейту золотую, медитируй на то, чтобы ее этими... Сваровский поучаствовал и как бы прицепил туда какие-то бриллианты. Ну вот, поэтому грань всегда она вот тут, между двумя ушами в разуме. То есть нет этой грани. Всегда улучшать, всегда что-то нужно улучшать. И быть довольным. Быть довольным и улучшать. Быть довольным, что тебе прислали, и улучшать. Ну, вот я так это увидел. Еще вопрос.
Да,
привязываться вообще невозможно, потому что Кришна, его основная задача, чтобы ты не привязывался. Да. Потому что как только привязываешься, сразу начинаешь чувствовать себя управляющим. То есть ждешь ты какого-то результата. Вот я это сделаю и придет деньги на мопед. Да, ну вот приблизительно так. Могут не прийти. Не твое, твоим не будет. Твое будет всегда. Мы же так, да, сегодня как бы решили. Поэтому всегда ты делаешь, что от тебя зависит. Все. И второй был.
Итак, если бы, ну, путешествуя, вы видите, что есть разные места на Земле, ну, даже в материальных местах, более красивые, более чистые, более спокойные люди там разно живут, понимаешь, что карма, все как бы карма место, карма определенной территории и так далее, и так далее. Но бывают места, скажем так, святые, то есть по определению святые, то есть описанные. Но там этого чистоты нет. Ну, мы знаем, о чем мы говорим.
Да, конечно, знаем.
И даже понимая смутность, понимая, что это внешняя энергия, действует все, то есть лишний человек туда не приедет, не посмотрит. То есть лишний человек приедет, посмотрит, и никогда больше не приедет.
Да.
Да. Или посмотрели, потому что даже появляется. То есть вот это, скажем так, внешнее, что это? Это же, ну как сказать, там не находишься, там находишься в другом состоянии, но это вот то, что ты видишь, оно через какое-то время ты перестаешь это замечать. Но когда ты первый раз начинаешь, то оно тебя как-то сильно цепляет, и ты начинаешь очень сильно по этому поводу размышлять.
Ну да. Ну это называется, ну это в любом случае, это же материальный мир. И дхамма, она все равно это проявление духовное, но в материальном мире. И поэтому, знаете, как говорят, в кипящем котле нет прохладного места. Ничего ты не сделаешь. Можно приехать во Вриндаван и найти там удивительные вещи. И если ты не часть этого, ну, чтобы жить во Вриндаване, нужно быть частью Вриндавана. Находиться в сознании Вриндавана. Поэтому ты там будешь находиться. Если ты не в сознании Вриндавана, ты там не нужен. Почему? Потому что ты начнешь отравлять сознание Вриндавана. И уже там не будет того, что было до тебя. Ну, так же самое, если взять Испанию. Да? Испания – благостное место, красивое, теплое и тому подобное. Но там есть тоже свои нюансы. Туда не все смогут приехать жить. Чтобы это было так, как ты это видишь, там должны люди жить с определенным сознанием. Если ты турецкий гастарбайтер туда приехал, тебя оттуда выгонят просто-напросто. Так же, как если ты курский гастарбайтер приперся во Вриндаван, тебя выгонят из Вриндавана. Как Прабхупада сказал, можно, конечно, свое тело притащить во Вриндаван, да, и выкинуть тело из Нью-Йорка, но очень тяжело Нью-Йорк выкинуть потом из головы. То есть ты притащишь с собой Нью-Йорк во Вриндаван и испортишь Вриндаван. Поэтому Вриндаван защищен, как и любое место защищено.
Именно
этим? Ну, я не помню, как... Не только этим. Это майя определенная. Она, я не помню, как называется. Вот это... Ну, есть термин, когда оно покрывает что-то, чтобы не было лишних. Потому что определенное настроение подразумевает определенное, ну, определенное место подразумевает определенное настроение.
Это, скажем так, исполн, ну, например, если мы рыбу, да, здесь территория, да, там все, видели, да, все, выходишь и все, все по-другому. Почему туда?
Я ж не знаю. Так, ну, я знаю, как, ну, в материальном, как в духовном мире. Ты не можешь попасть в духовный мир, если у тебя сознание не духовного человека.
Что ты там будешь делать?
Ты будешь портить это место. Так же самое ты не можешь массу вещей сделать. Попробуй остаться во Вриндаване. Это не так легко. У тебя должно быть сознание Вриндавана.
Ну, даже взять Кришну Гурамандиру, а уходишь опять другую. То есть это что? Это повышение стандарта? То есть вот в этом во всем?
Ну, опять же, Кришна Баларамандир, ты же не живешь там.
Ну, хорошо.
Да, то есть зашел, походил, в колокольчики позвонил, купил сам папе ведро, пошел семью кормить, поклонился, пожертвовал, все, это все, что ты можешь. А остаться жить вашими ты не можешь. Не потому что тебя не пустят, ты сам не сможешь. Потому что начнется зима, ты покроешься фурункулами, у тебя начнется масса удивительных вещей, тебя поломает нижнюю чакру и так далее, и так далее. И весной твое измученное тело отправят в ящик в Курск. И здесь ты отойдешь и поймешь, я просто пока житель Курска. А человек, который живет во Вриндаване, он живет во Вриндаване. И он может прожить там 10 лет или 15 лет, а потом взять и уехать в Курск. Почему? Видимо, изменилось что-то в сознании. Как мы приехали во Вриндаван, и один преданный, ну, старший преданный, серьезный, он много лет собирался уехать во Вриндаван, но он там весь уже отреченный и тому подобное. Он на второй день сказал, я еду обратно. Почему? Он говорит, мне были знаки. Я понял, я здесь лишний пока.
На эту же тему. Один из тоже старых преданных, мы приехали туда, оставляли тело. Говорит, да. Вот. И он приехал уже в целенаправленно оставлять тело. Когда он понял, что он оставляет тело, он попросил Кришну сделать это. Говорит, Кришна, я еще будет не готов. Вот он как бы. Вот, ну все, я погорячился, я уже хочу вернуться обратно. Вот, ну да, возможно, после некоторых вернуться обратно.
Ну, поверьте, человека, который оставлял тело, ему показалось, что вот он умирал. А по версии Кришны было возможно все иначе. Он ему показал, кто ты. кто ты. Да, он тебе просто показал, кто ты есть. Он показал себе тебя. И человек понял, что... А то, что он умирал, не умирал, ну кто знает. Кто знает. Если бы он надо было, чтобы он умер, ты мог бы Кришну там
заумолять.
Да. А если тебе не положено, ты можешь его заумолять, чтобы умереть. Он скажет, нет. То есть для Кришны это несерьезно. То есть вот эта смерть, жизнь, тело, для него это вообще нечто. Это надо. Да. Он никогда не будет серьезно беспокоиться о твоей раковой опухоли, вот этого материального тела на твоей душе. Потому что наше тело это раковая опухоль на душе. И что-то помоги мне, сделай красивее эту опухоль. Он говорит, мне это вообще не интересно. Все в биологическую массу это все тело уйдет. Мне интересно ты. Если думаешь, что ты тело, это одна тема. Если ты думаешь, что ты душа, то Кришна иначе подходит к этому вопросу. Он говорит, я никогда не брошу, я всегда буду защищать. Он всегда говорит о чем? О душе. Потому что для него это тело, ну мы говорили, да? Как твой ник в мире танков. Он никогда не будет, Билл Гейтс никогда не будет защищать твой танк. Представляешь, ты воюешь, несешься по Прохоровке, и тут такой желтый танк Билла Гейтса тебя прикрыл от врагов. Смешно. Он в этом не участвует, в этой игре абсолютно. Ну так вот. Ну я так это вижу, так вот. Поэтому когда... Поэтому Прабхупада говорит, едьте во Вриндаван на какое-то время. Вы же не готовы, будете готовы со временем. Продолжайте, приезжайте, вдохновляйтесь, езжайте к себе. Выполняйте то, что вы должны выполнять. Ну, неудивительно, да, если, например, сейчас я поеду умирать во Вриндаван. Возможно, у меня планы какие-то другие. Ну, вернее, у Кришны планы другие. А если его планы, чтобы я помер, ну так, Господи, я и сегодня не доеду до дома. Да, пожалуйста.
Еще один господин. Вот то, о чем мы вчера говорили с Ломашем, это неправильное поведение родителей, стечение обстоятельств. За всем стоит Кришна.
Карма. Да, зачем стоит, да. Да. Мы вчера обсуждали эту тему по дороге, и пришла еще такая мысль, что это, да. Часто дети проявляют то, что родители все подавляют. Неправильно зажатые эмоции через детей выскакивают, чтобы увидели, и начинают очень сильно беспокоить. То, что родители не хотят признать себе, что родители зажимают, что... Оно вырывается.
Да.
Неотработанные какие-то эмоции, нерешенные какие-то проблемы выскакивают через детей.
Как к этому относиться?
Работать над собой? Работать. Конечно. То есть дети показывают вам вас. По большому счету. Я извиняюсь, что может быть так радикально, но мы как бы оставляем саму задачку, да, за рамками. Прослушивание, да, то есть в диктофон не попадает, сама проблема. Есть проблема какая-то, то есть дети как-то ведут не так, как нам нравится. Вывод. Дети проявляют то, что мы скрываем. Возможно, мы строим из себя чересчур святых, возможно, у нас есть куча всяких комплексов, возможно, сексуальных комплексов, которые мы не порешили. Какая разница? Неважно. Ну, что значит?
Я хочу сказать так, мне бы хотелось оградить себя от этого общения.
Адхидайвика, адхибаутика и адхьятвика. Три вида страданий живого существа. Вы являетесь живым существом в этом мире. Вы всегда будете страдать от высших сил, вы всегда будете страдать от других живых существ, вы всегда будете страдать от своего ума. И если отгородиться от других живых существ, которые доставляют беспокойство в моем маленьком райке, да, каком-то, то начинают страдания от высших сил. Например, муравьи. Убрал муравьев, всех их затравил, там сетки на окна повесил, они не залетают, фумигаторами. Начинается проблема от ума. Ну, то есть они все равно будут.
Это положение другого, если девушка тебе все время пишет на Facebook, сливает тебя, можно сделать крестик.
Конечно, да, но можешь это сделать крестик?
Крестик?
Да.
Уже сделали, поставили крестик.
Да, но надо понимать, что это все равно надо обдумать, почему, например, эта девушка тебе пишет. Удивительно. То есть крестик мало
поставил.
Ну, образ. Ну, важно. Ну,
поставил, чтобы мне не писал, поставил крестик, пускай соседу пишет.
Да, ну что ты сделаешь? То есть твое все равно тебе придет. То есть я вот сижу, и мне, ну, кто-то там, не знаю, пишет какой-то комментарий. Сатя, ты, сволочь, алшая, ненасытная. Я его как бы блокирую, но я должен обдумать, почему он мне это написал. Просто так даже прыщ на заднице не вскакивает. Значит, есть какой-то результат. Но все равно на это как-то надо реагировать. Это не значит, что я должен продолжать с ним общаться, но я должен все равно как-то реагировать.
Это случилось, ну, не с моим ребенком, с соседским. Мне эта тема, мне, скажем так, меня это не задевает.
Но я расскажу историю. Задевает.
Я страдаю.
Это задевает. Задевает.
Ну, потому что
задевает ровно настолько, насколько надо. Есть очень интересная история про, ну, она очень показывает, как это все происходит в мире. Однажды я сажусь в автобус, это такая известная история, и правда еду куда-то, откуда-то, куда-то. И на соседнем сидит индус, а рядом с ним сидит какой-то бык. Ну, в хорошем смысле этого слова. Без всяких этих. Ну, просто бычара. Какое-то, ну, невежественное животное. И он начинает интенсивно прессовать его. Пытается из ушей вытащить плеер, там, говорит, давай познакомимся. От него такое амбре, перегар и тому подобное. А он находится где-то там, не знаю, в каком-то украинском городе. Сами понимаете, ну, это индус, какой-то студент, он там учится и тому подобное. То есть для него это, ну, страна чужая по-большому. Он не знает многих подробно, он сидит, он, ну, дома, возможно, бы он бы иначе себя вел. Ну, тут он не понимает, он, возможно, ему кажется, что все 45 человек за этого человека, его сейчас будут убивать, выкинут. И он не знает, как вести, он нервничает, он волнуется и тому подобное, переживает, и кто бы не переживал. Ну, я сижу, у меня в голове, ну, блин, карма какая, вот его подплющивает какое-то быдло-то, да, там и тому подобное. Потом я сижу и понимаю, но я-то тут зачем-то нахожусь, почему-то это же происходит не в другом автобусе, ну, тысячи автобусов, даже не в другом конце автобуса, это прямо у меня за спиной. Да, но меня это не касается. И вот тут, он сейчас сидит здесь, я должен как-то на это реагировать. И в зависимости, это не проблема его, не проблема этого человека. Сейчас это урок мой какой-то. И в зависимости от того, как я на это среагирую, либо он будет повторяться постоянно, либо я выйду достойно из этой ситуации. Я подумал, понял, что я как-то должен вмешаться. Повернулся и немножко, буквально несколько слов сказал этому человеку. А я умею сказать несколько слов. Поставил крестик. Да. Человек сказал, что я все понял. И синий чувством долго удалился в другой конец автобуса, прямо, очень быстро. Индус был счастлив, он посмотрел на меня, как на господа Нарсимха Дева, который его спас. Все вокруг.
И 45 человек удалились
вокруг. Ну, 45, но те, которые видели эту ситуацию, они сказали, ну, что-то в этом есть, все хорошо, что-то в этом есть. Что-то... Я сел, но я мог этого не делать, но эта история как-то, опять же, если бы к нему приставала, ну, девушка, не девушка, ну, например, там 35 пьяных дебилей десантников, я бы, наверное, иначе повелся. Маловероятно, я бы сказал, вы все уроды и тому подобное. Ну, нет, конечно. Само собой, как-то иначе. Но было так, как было, и я поступил так, как я поступил. Почему? Потому что это был урок для меня какой-то. То есть я должен был что-то делать. Поэтому, если, ну, мы не можем сказать, ну, это не, меня это не касается. Если ты об этом говоришь, тебя это касается. В той степени, ну, в которой коснулась.
Ну, я вмешался, я подумал.
Да, как смог, так и. То есть реакция какая-то должна быть. Мы многие проблемы не можем решить, но мы во многих проблемах можем поступить
достойно.
Это очень важно, поступить достойно. То есть, ну, сделать правильно, чтобы не было самому стыдно. Как можешь? Есть вещи, когда ты. Есть ситуация, когда ты вообще никак не можешь поступить. Ну, то есть что-то происходит, а ты ничего сделать не можешь. Сидишь и не можешь сделать. Значит, ты не знаешь как. Молись, может, Кришна подскажет, как правильно поступить.
Ты не знаешь.
Как? Да, это не значит, что ты не можешь. Ты просто не знаешь как. То есть тот вариант, который у тебя в голове есть, алгоритм, он не подходит. И такие, ну, такое происходит. Такое происходит. Какой урок, никто не знает. Я все время говорю, я живу сейчас в такой стране, в которой, ну, очень много все переосмысливается. Очень много. Очень много. То есть ты не знаешь, как поступить, что делать. То есть каждый день возникают новые какие-то ситуации. Каждый день меняются взаимоотношения с людьми. Еще вчера у тебя были отношения с человеком, а ты смотришь, что он выкладывает у тебя на странице, ты понимаешь, что это иллюзия просто, что ты, ну, находился с ним. Не может быть, чтобы ты с этим человеком, ну, близко мог общаться. Да? То есть переосознание, переочищение происходит колоссально. И так будет всегда. Ну, в той или иной степени. Ну, вот так. Еще есть вопросы?
Да.
Ну, тут очередь есть, поэтому... Что, встрянешь, скажет? Я не готова терпеть.
Да, можно, пока мы далеко не ушли, я попридам. Ага. Я хотел спросить, есть ли какие-то советы для начинающих курсов гастарбайтеров, которые отправляются туда?
Есть, конечно. Первое, не надо туда ехать самому.
Если в группе...
Надо правильно выбрать группу. Да, главное, не, ну, чтобы не завысить свой стандарт. Потому что свой, конечно. Потому что поехать в группу с московскими брамочаями из Юрлова, я боюсь, у тебя могут возникнуть проблемы. Да? То есть, ну да, надо понимать свой уровень и поехать вот именно, ну, в том формате, который тянешь. Да, потому что я видел людей, которые, ну, завысили свой стандарт. Поперлись во Вриндаван на 2 месяца с какой-то группой каких-то саньяси и тому подобное. И потом я видел, они ходят по Вриндавану в состоянии аффекта. Они ненавидят ходить вокруг холма Говардхана. Они не готовы ежедневно там, ну, совершать какие-то... Им хотелось бы в Ганготри, а они как бы каждый день обходят Вриндаван. И они ненавидят уже Вриндаван, ненавидят преданность и тому подобное. То есть надо выбрать тот формат, который... Ну, кем ты являешься? Если ты начинающий, надо ехать с каким-то опытным человеком, который везет начинающих.
А если исходить из того, что если я еду с ребенком, то я выбираю группу, где много детей, нормально?
Прежде чем ехать туда с ребенком, я очень рекомендую посоветоваться с теми, кто ездил туда с ребенком. Я боюсь, паломничество может превратиться в ад. Ад, да. Это будет не Адлер, это будет ад.
Нет, но ездил.
Кто ездил? Ну вот, вот и внимательно, как бы подводные камушки надо уточнить.
Да?
Конечно, конечно. Это не так простая, не такая простая задача. Я еду с ребенком. Это ты можешь в Испанию ехать с ребенком. Ну, мы должны понимать, что всегда и везде, видимо, в Индии что не было, а это не то же самое, что ехать в Испанию. Это совсем другое. Я с ребенком не поеду, я даже с женой не поеду. У меня взрослый ребенок, 15 лет, я не поеду.
Взрослая жена.
Взрослая жена, да, я не поеду. Почему? Я поеду тогда, когда, ну, я создам такие условия, чтоб, ну, я не сошел там с ума. Это очень важно. Не, ну если вы любите учиться плавать, прыгая с моста,
зачем?
Многие так учатся. Прыгнул с моста и сразу научился плавать.
Я уже представил, что это действительно
придется. Ну, может быть. И это не самое это. Да, это очень удивительная страна. Очень удивительная страна. Я вас не пугаю. Я просто скажу, вот я ездил, меня она приняла вот так. То есть Кришна был очень милостив. Но я знаю другие варианты. Не то, что я лучше или хуже, не в этом дело. Но имейте в виду, потому что там, вывозить малярийного ребенка откуда-то там на этот труд. Вот я о чем вам и говорю. Поэтому лучше перебдить, чем недобдить в этом вопросе. Пообщайтесь, узнайте, и не с одним человеком, а со многими. Понятно, у Ярослава одно кино, но посмотрите на его и на его детей. Таких 20, он может штурмовать этот дворец Амина в Афганистане. Понимаете, это другое дело. Потому что дети разные, все разные. Тут надо как бы очень аккуратненько. Аккуратненько с этим вопросом. Проясните его. А у меня, если вы спросите, я всем говорю, что не надо ехать. Да. Я всем говорю, почему я не готов взять ответственность на это. Я боюсь этой ответственности. Я всегда говорю, нет. Это как у меня спрашивают сейчас. Ну что, можно ехать на украинский фестиваль? Бхакти Сангам. Я говорю, сами решайте. Я сам не уверен, что, ну, как бы это, что я там делаю. Поэтому я никому не советую. Аккуратненько. Я не пугаю. Я за разум. Поэтому спросите минимум 10 человек, создайте эту самую, готовы ли вы на это. Вы должны припадку. Конечно, хорошо молиться и тому подобное, но разум никто не отменял.
И главное, что вы не фанатики.
Да, потому что скажут, это все фигня, если твои дети умрут возле Кришна Баларам Мандира, ты будешь счастлив. Да, конечно.
Прямо из...
Да.
Все святое.
Все святое.
Просто если еще связать эти два вопроса, которые вы последний подняли вопрос, мне кажется, что вчера, это знаете, когда Кришна там шепот любви, еще как-то там, еще что-то.
Понятно.
И вот вчера это был последний момент, и мне кажется, что для мамы, в первую очередь.
Ну, дорогие, сказал, дорогие друзья.
Хозяин сказал, чтобы он притворил маму, чтобы она ходила.
Смотрите, если, ну, может быть, по поводу еще вот вчерашнего мероприятия, девочки должны быть под защитой.
Всегда.
Всегда. Неважно каких. Не может. Двухлетняя девочка, шамаша, татка.
Мама, она говорит. Кришна-гоп,
он защитит ее. Ну, так и ей тоже скажут. Когда на нее нападут гопники, менты приедут и скажут, Кришна-гоп, он тебя защитит, что звонишь? Поэтому девочка должна быть под защитой. Если девочку бросили, ее кто-то обижает, виноват не Кришна, а тот, кто ее бросил. Потому что Кришна позаботился о девочке, он дал ей родителей. Другое дело, что они бестолковые. Это вопрос второй. Поэтому девочка в любом возрасте должна быть защищена. Всегда. Нельзя одну девочку бросить, маленькую, там, с 10 какими-то абузусами, полутеррористами, да? И чтобы там это самое. Они что, думали, что они ее будут на паланкине носить и как бы пуджу проводить? Нет. Они маленькие психи пока. Потому что я знаю, я такой был в детстве. Да, конечно.
Скажешь.
Закроем тему воспитания детей. Ну что, если закругляемся. На этом, дорогие друзья, заканчивается наша хамса-гухья. До новых встреч.